რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию» на этот раз не дает нам соскучиться Петр Порошенко, который лишил гражданства Михаила Саакашвили, лишил его украинского гражданства. Об этом мы будем говорить сегодня с нашими гостями, гостями студии, гостями по скайпу из Киева. С нами Борис Надеждин. Здравствуйте, Борис.
Добрый вечер.
Вы удивились? Это уши от воды для вас или это все к тому шло, как вы считаете?
Ну, я, честно говоря, значит, как вам сказать... Я достаточно безразлично наблюдаю за тем, что происходит в Саакашвили. Вот. Хотя его биография, безусловно, заслуживает пера Дюма или там Зощенко, я не знаю,
просто это, кому кому рассказать. Да.
Человек, значит, был президентом страны. Вот, значит, многое, кстати, добился, он там многие реформы полезные, хорошие сделал. Потом, значит, обстоятельства сложились так, что там пришли к власти его оппоненты серьезные, там его там посадить решили. Он переехал в другую страну. В этой стране он ни много ни мало стал губернатором. Вот. Значит, дальше у него опять не сложилось там. Значит, и я так понимаю, что сейчас, если я верю, если я правильно понимаю, что говорит Саакашвили, что Порошенко договорился с Иванишвили его сдать Грузии, где его посадят. Вот. Поэтому это просто какая-то такая, не то что Санта-Барбара, какой-то такой граф Монте-Кристо практически. То есть удивительная история. То есть человек просто нигде не может как-то выстроить отношения и как-то вот засидеться.
Ну вот там это мы обсудим, почему? Что это за, должны быть за такие отношения, чтобы обязательно уцепиться, чтобы его не выгнали, не посадили, не лишили гражданства? Как он должен их выстраивать? И как он их выстраивал? Все это мы будем обсуждать сегодня. Я только вот перед тем, как показать, что он сам по этому поводу сказал, спрошу вас вот о чем. Ведь... Для российского телевидения, ну, сейчас море злорадства, это понятно, там новости такие веселые. Медведев-то у нас, Дмитрий.
Дмитрий Анатольевич. Михаил Колокозович, это Саакашвили.
Да-да-да, забывать уже начинаю. Видите, как его задвинули, Дмитрий Анатольевич, что я его уже забываю.
У него все хорошо там.
Так вот, он изшутился, изъерничался. И для меня всегда было, вот знаете, мне всегда было интересно с точки зрения там, вот, естественно, испытателя, ботаника, не знаю, как сказать, который наблюдает за процессом на российском телевидении. Какой они делают выбор в битвах между Порошенко и Саакашвили? За кого, на чьей они стороне? Когда они против обоих, вы знаете прекрасно, что против обоих два врага, но когда враги между собой дерутся, как вы считаете, все-таки где-то вот весы в чью сторону перевешивают?
Знаете, российское телевидение, где я частый гость, значит, там, я бы так сказал, там скорее линия не на какое-то там, значит, проклятие и так далее, там линия на комичность ситуации. То есть там постоянно такие шуточки, да, они там вообще, там, они там тю-тю, там, ля-ля, и все. И что про Саакашвили, то этот галстук его бесконечное количество раз показывает.
Да.
Что Порошенко? Там просто вот как бы общая линия такая, вы смеете, несерьезные, не управляют ничем, но ну, если идет от Порошенко, ничего не может. Вот примерно так.
Угу.
Вот. Честно говоря, я еще не застал каких-то специальных передач про это, так вскользь.
Ну да, да. Ну вот вообще-то, как вы думаете, вот в этом балансе, вот в этой паре, скорее, вот, ну мы прекрасно знаем, что есть там методички, есть темники, есть какое-то развитие темы, которое должно соблюдаться. Вот в этой паре все-таки скорее будет поддержка
этих войнах. Я думаю, скорее будет полное такое опускание и стёб по поводу, значит, Саакашвили, конечно же, да. Будет очевидное злорадство, если его таки выдадут, что, кстати, вероятно, может случиться, выдадут Грузии и закроют там, типа вот, мы таки знали, что он вор. Вот. По поводу Порошенко, нет, с Порошенко история длинная, то есть там как бы там что не хотели. У нас Порошенко президент Украины, причем легитимный, он участвует в переговорах с Путиным, поэтому там грань какая-то есть такое вот. То есть там нет такого, что вообще совсем клоун, совсем ужас ужасный, нет. Такого нет.
Угу. Здравствуйте, Ольга Голобала с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ольга, очень приятно вас слышать. Из Киева вы с нами политик, общественный деятель. Вот перед тем, как начать, Ольга, с вами разговор и продолжить с Борисом, мы посмотрим видео, что сам Михаил Саакашвили сказал по поводу лишения его украинского гражданства.
Я живу в Украине уже понад 13 лет.
Я живу в Украине уже более 13 лет. Я участвовал в трех революциях. Революции на граните и двух майданах. У меня только одно гражданство – украинское. И им не удастся меня его лишить. Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину.
Всем своим указом вы подписали себе.
Этим своим указом вы подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Причем, если раньше вы еще могли надеяться дотянуть до выборов, то теперь они вам могут только сниться. Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какова цена вашим обещаниям жить по-новому. Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут. Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков.
Ольга, вот мы вас просим тоже взвесить на весах реакцию в Украине. Смотрите, мы прекрасно видим, что очень многие люди, которые совершенно не поддерживали Михаила Николаевича ни в чем, огорчены этим решением Петра Алексеевича. Огорчены. Они считают, что это ошибка. Есть люди, которые поддерживают это решение, говорят, что правильно сделали и давно пора вот так вот с ним было уже распрощаться с Саакашвили. Вы сам, Михаил Николаевич, как нам только что вот он объявил, чувствует такую поддержку, что она способна смести эту власть, не дожидаясь выборов. То есть, ну, собственно, новый модель Майдан предлагает. Тут мы другими терминами оперировать не можем. Как вы, вот расскажите нам, пожалуйста, с вашей точки зрения, каков расклад поддержки за и против в этой истории за Саакашвили, за Порошенко? Как разделились голоса политиков, политологов и избирателей?
Знаете, здесь не очень, наверное, корректно оценивать за или против Саакашвили. На самом-то деле люди очень возмущены самим инцидентом, не обращая даже внимания на то, Саакашвили это или нет. Когда президент своим указом, ну как царь его, да, сейчас сравнивают, разрешает себе кому-то дать гражданство, решить, а потом решить у кого-то забрать гражданство. Люди это воспринимают как лишить человека быть права украинцем. И то, что он это сделал абсолютно в незаконном способ, так как Конституция Украины не разрешает позволять гражданство Украины человека, который не имеет другого, никакого другого гражданства, а Михаил его не имеет. Поэтому, знаете, вот как в каждого украинского президента, который заканчивал плохо, была какая-то вот последняя капля терпения. На самом деле ситуация в Украине, настроение людей в Украине, оно уже очень негативное из-за того, что мы видим постоянную коррупцию, мы видим то, что благосостояние людей снижается, мы видим очень напряженные ситуации в регионах. Мы видим то, что последняя сессия Верховного Совета украинского парламента, она показала, что этот парламент больше не может принимать никаких реформаторских решений из-за того, что никакая из реформ принята не была. Уровень поддержки парламента сейчас в Украине ниже 10%. Это беспрецедентно низко. И просто люди, понимая, что все это как бы ну, абсолютно ненормальная ситуация в стране, вот для них ситуация в Саакашвили, знаете, это как последняя кра. Из-за того, что люди понимают, что если даже такого человека своевольным решением президента могли позбавить гражданства, то есть главных прав, то что тогда будет с ними? И люди это воспринимают не просто как Саакашвили, а как символ наступа на их гражданские права. Из-за этого даже те люди, которые не любили Саакашвили, любили Саакашвили, поддерживали его или не поддерживали, сейчас все эти люди стали ну, на позицию абсолютной неподдержки и осуждения президента. Президента Петра Порошенко и абсолютной поддержки Саакашвили из-за того, что его права как просто нарушаются. Да.
Ольга, вот я предлагаю сейчас вот послушать. Все-таки мы не смогли дозвониться до Антона Геращенко, который олицетворяет такую вот выраженную поддержку позиции Петра Порошенко и выраженное неприятие Михаила Саакашвили. Поэтому мы просто записали. Нам пришлось просто вот озвучить буквально его пост на Фейсбуке. И мы предлагаем вам послушать этот пост. И потом вот все-таки мы обсудим вот эту позицию тоже.
Михаил Саакашвили действительно лишен статуса гражданина Украины. Это сделано в строгом соответствии с законом на основании статей 19 и 21 закона Украины о гражданстве. Недавно Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решения о предоставлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины, и которые Михаил Саакашвили умышленно скрыл. Решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство Украины, предоставило заведомо неправдивые данные, солгало, предоставило фальшивые документы или скрыло важные факты своей биографии. Я считал и считаю ошибкой предоставление статуса гражданина Украины Михаилу Саакашвили. Несмотря на огромные надежды, которые на него возлагались тысячами украинцев, он не оправдал ожиданий. Ни у одного губернатора, ни в одной области не было карманного прокурора области или своего начальника полиции. Однако вместо ежедневной работы на благо Одессы и одесситов, вместо того, чтобы сделать Одесскую область локомотивом реформ, Михаил тратил время лишь на самопиар. Думаю, что Михаил статус гражданина Украины не очень-то и ценил. Скорее, он использовал Украину как запасной аэродром в надежде вернуться в Грузию. Надежде, которая оказалась позорно разрушена им самим в ходе парламентских выборов осенью 2016 года, когда его партия потерпела головокружительное поражение на демократических выборах и распалась на части. Сегодня эта ошибка была исправлена. Теперь у Михаила Саакашвили есть шанс попробовать реализовать себя в Нидерландах или в США. Но, боюсь, там нет так много легковерных граждан, готовых верить в очередного мессию, обещающего всем все, уже сейчас и бесплатно. А вообще, у меня вся эта история с предоставлением гражданства и лишением гражданства Саакашвили вызывает стойкие ассоциации с классической французской кинокомедией «Игрушка» с Пьером Ришаром в главной роли.
Ну, вот где-то Антон Геращенко по своему ироническому такому пафосу совпадает с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Тут они оба в одной лодке практически вот такой. Вот, Борис, давайте с вас начнем. Как вы считаете, вот эта аргументация, что не поднял, там, запустил вот это вот сельское хозяйство своих людей?
Знаете, вся эта история, это, конечно, позорище страшное на самом деле. И, честно говоря, у меня отношение к украинскому руководству, к украинским политикам, так все хуже и хуже становится. Вот каждым годом просто ужас какой-то. Какие у меня были надежды, что сейчас, когда вот был кризис крымский, потом выборы, я думаю, ну сейчас придут, этот импульс Майдана, давайте же честно, ничего не получается. Совершенно, вот не боюсь этого слова, идиотские решения принимает и президент Порошенко, и Рада, и так далее. То есть такое ощущение, что просто у людей что-то с головой. Просто одно могу сказать. Вот, например, это решение и этот тест Геращенко. Друзья мои, одно из двух. Либо при предоставлении Саакашвили гражданства был нарушен закон, и вы исправили эту ошибку. Это одна история. Другая история. Он не оправдал надежд, оказался не тем. Это другая история.
Плохим хозяйственником.
Ну, другая история. Да. Другая история, да? Тут свалено все в одну кучу. И выглядит это позорно для президента Порошенко. Выглядит, знаете как? Я вам расскажу. Я свечку не держал, но я много таких историй в России видел, да? История была простая. Мишеко приходит Петру Алексеевичу, говорит, я вот тут готов, вот тут. Он человек такой, ну, умеет, значит, сказать, вызывать доверие, там, за ним, опять же, главное, что у него есть, это такая большая нелюбовь к России. Ну, понятно, почему, да? И за это его берут. Ставят на Одесскую область. Тот еще там своих тараканов хватает.
Ну, это вы немножко передергиваете. Вы не только за это его берут, его все-таки берут за его реформистскую историю его успеха в Грузии.
Там реформаторов, там, ну ладно, все.
Ну, не будем, да, но тем не менее.
Я немножко вникал в деятельность Одесской администрации чуть-чуть.
Одесской.
Да, Одесской вот этой, значит. И, соответственно, дальше происходит следующее. Ну, Миша, давай, все, договорились, будешь гражданином Украины, все нормально, пиши там, давай документы. Говорит, знаете, есть одна мелочь. У вас в законе написано, что если я под уголовным делом, говорит он, то могут быть проблемы. Давайте, а ты не пиши. Мы типа этого не знаем. Это смешно. Весь мир знает. У нас в России просто громко про это на всех сайтах.
Я даже думаю по-другому.
Вот что было.
Я думаю, что было вот даже что по-другому. Было. Что это же неправедное преследование. Это
вот
же незаконное
то
преследование.
Есть,
то есть я его не признаю. Я его не указываю.
Государство украинское в лице президента Порошенко прекрасно знало, что у него уголовное преследование. Все знали.
Ну, конечно.
А теперь они говорят, ребята, знаете что? А мы что тут оказалось? Он скрыл. Какой скрыл? Это весь мир знает. Следовательно.
Это говорит, да.
Это говорит о том, что у них просто нету какой-то элементарной порядочности, знаете. даже в отношениях со своими оппонентами политическими, да, я, например, всегда какую-то грань не переходил. Есть порядочность, слово, да. Вы можете его ругать, вы можете про него там рассказывать на выборах что угодно. Но если вы дали человеку гражданство в той ситуации, когда прекрасно знали все эти обстоятельства, не делайте этого, с вами никто разговаривать не будет. Ребята дорогие, украинские начальники, больше никто в вашу страну не приедет в такой ситуации. Вот что будет. Больше ничего.
Вы имеете в виду иностранцы, которые приезжают двигать реформы.
Да.
Ольга, вот я спрошу вас, как бы вы нам разъяснили мотивацию, чем они руководствуются? Мы все прекрасно понимаем, что это цирк и фарс с тем, что ему инкриминируют официально, потому что понятно, что все знали про это уголовное преследование. Понятно, что когда он его не указывал, потому что он не считал, что его по закону преследуют. Могло быть так, может так, но все об этом знали, конечно. Вторая вот часть истории, которую нам теперь рассказывает Антон Геращенко, что он плохой хозяйственник, поэтому. А вы бы как обозначили, за что его, в конце концов?
Ну, нужно понимать, на самом деле, что предшествовало этим событиям и почему именно сейчас, почему так срочно. 2 недели назад примерно была последняя сессия перед каникулами украинского парламента. И на сессии рассматривались вопросы снятия депутатской неприкосновенности из-за того, что Национальное антикоррупционное бюро надало ведомости, что депутаты вчиняли антикоррупционные действия. И мы гражданскими активистами по призыву Саакашвили целый день блокировали все выходы из украинского парламента. В результате мы принудили депутатов принять правомерное решение. Они между собой договорились. Они договорились, что сначала они проголосуют за изменения в закон о Конституционном суде, отдадут фактически монополию на Конституционный суд президенту Порошенко, а после этого депутаты не будут снимать неприкосновенность у своих коллег. Но из-за того, что там были большие акции протеста, фактически впервые за историю Украины были заблокированы выходы все из парламента людьми, гражданскими активистами, это не получилось. Это первое. Второе, эта ситуация разрешила сплотить между собой все парламентские и непарламентские новые демократические силы, которые есть реальной оппозиции сейчас в стране. То есть не оппозиционный блок, в котором есть депутаты из прошлой партии регионов, да, которые себя так позиционируют, а реально независимые люди, которые есть реальная оппозиция в этой стране. После этого мы совместно с 5 политическими силами и, соответственно, лидер этого всего движения Михаила Саакашвили, мы анонсировали о создании штабов совместных действий в каждом городке Украины. И сейчас у нас уже сформировано 150 таких штабов, цель которых очень простая. Мы считаем, что этот парламент уже не может исполнять свои обязательства. Он де-факто есть уже нелегитимный из-за того, что он не может принять ни одного решения, которое нужно стране. И мы требуем нового закона о выборах, потому что этот закон, который еще принимался во время Януковича, есть недемократичен. И мы требуем досрочных парламентских и президентских выборов. И мы огласили общую мобилизацию на осень для цивильного мирного гражданского протеста. Михаил Саакашвили – лидер этого всего движения. И, соответственно, это очень сильно разозлило и напугало власть. Поэтому то, что они сделали это сейчас, пока пора отпусков, когда Михаил уехал в Соединенные Штаты Америки, когда очень тяжело собрать людей, они целенаправленно это сделали именно сейчас, чтобы не допустить никаких волнений осенью. Понимая, что все уже объединились, это тоже беспрецедентно в Украине, потому что мне кажется, что после 90-х политические силы им очень было тяжело между собой объединиться в очень широкую коалицию, независимую от власти. Вот. И именно эти все события, это блокирование парламента, где мы показали реальную силу, и возможность мобилизировать большие массы людей, которые не за деньги туда приезжают, а идеологически это делают. И начинание формирования такой оппозиционной реальной полевой структуры, это все есть реальные причины их действий именно сейчас.
То есть они
абсолютно алогичны. Они действуют так, люди или в агонии, или в панике.
Любой
здоровый человек, он не будет это делать.
Но она есть логика тогда, и они действительно боятся, ну, скажем так, переворота, грубо это назовем, да, вот вы хотите досрочных выборов, они считают для себя это переворотом, досрочные выборы президента, они пытаются от этого обезопаситься, то есть тогда они просто вот, ну как, они действуют так же, как российская власть, которая боится майданов и переворотов, и которая преследует своих оппонентов.
Я догадался.
Да, давайте.
Саакашвили – это украинский Навальный, много общего. Навальный не имеет права участвовать в выборах, ибо он там осужден но строит по всей стране штабы, и действительно на его призыв выходит большое количество людей. И тут Саакашвили та же история. Не имеет права участвовать в выборах, ибо не гражданин Украины, как теперь выяснилось, но делает штабы, массовые акции и так далее. В общем, похожая история.
Мы сейчас Аллу послушаем из Тульской области. Пожалуйста, говорите. Тульская область, что вы думаете о Михаиле Саакашвили, о его роли в украинской истории?
Да, Елена и гости, добрый вечер. Смотрите, значит, ну, во-первых, Порошенко, это, по-моему, его роковая ошибка, мне так кажется. Вот, и как бы, ну, вот когда его выбирали, в общем, действительно, тогда выбрали, ну, лучшего из того, что было. Но дело в том, что, ну, мне кажется, что вот в такие, ну, кризисные, переломные моменты люди очень быстро изнашиваются. И там и груз вот этих старых... там связи, я не знаю, это прошлое, олигархическое.
Что он эту ошибку
там...
такого психологического слома совершает? Вот такую ошибку.
Да,
грубую.
Я думаю, да. И вот, в общем, ну, начал он, по-моему, ну, так, относительно хорошо, ну, как бы лучше, чем, ну, кто-либо другой, я думаю, мог бы. Вот, потом совершенно замечательный его вот этот вклад в... Ну, скажем, Минские соглашения – это, ну, вещь плохая, но это лучшее там, что... Ну, то есть это сэкономило очень-очень многие жизни украинцев.
Ну, да, худой мир лучше, чем...
Вот. Ну, это да. Было, как бы, ну, это было, да, вот, а сейчас, ну, он уже не может просто, он уже не тянет, он, ну, не может сопротивляться, то есть его просто несет, и вот какая-то вот такая жирная
результат.
Точка.
Алла, спасибо, вот предлагаю сейчас показать одну вещь, вот вы видите, что у нас на экранах все время идут кадры, это шоу, которое ведет сам Михаил Саакашвили на канале ЗИК, я боюсь, что, к сожалению, в прошедшем времени нам придется... говорить об этом шоу. Вот это кадры из самого последнего. И, конечно, очень жестко. Он абсолютно не слишком выбирая дипломатничьи выражения, он отзывается о Петре Порошенко. Вот мы сейчас крошечный фрагмент посмотрим. Один из... За два часа там их было очень много, этих высказываний. Но одно из них, пожалуйста.
2014 года в официальном отчете компании тогдашнего министра экономики Порошенко написано, что Богдан экспортировал официально автобусы, оккупированную грузинскую территорию Абхазию, отдельно вывел Абхазию как торгового партнера Петра Порошенко, владельца Богдана и тогдашнего министра экономики Украины. И Порошенко получал доход от нелегальной, аморальной, антигрузинской, антиукраинской торговли с оккупированной территорией. Президент Порошенко торговал и нарушал законы Украины, Грузии и международное право. Вот это официальная информация. И это официальная информация, за которую, мне кажется, ему стоит дать объяснение. Потому что я прекрасно знаю, он сам предался нам продать автобус. Ни один автобус без его ведома отсюда не уходил. Мы сами вместе ездили в Аджарию, там он пытался в Аджарии продать нашу автономию, он остальную часть Грузии продавал. И он реально признал тогда существование Абхазии? Вот это официальная документация компании «Богдан». Официальная торговля, уполномоченная тогдашним министром экономики Украины. Я не буду молчать. Я требую, чтобы Порошенко ответил, дал официальную информацию. Или он не знал, или если он знал, у меня тогда комментариев нет. И когда под руководством этого человека сегодня десятки, сотни, тысячи честных украинских бизнесменов СБУ их шантажируют и терроризируют именно по этой статье, торговлю с оккупированными территориями, когда руководитель этого государства сам этим занимался, это официально подтверждено, это не мои рассказы. Какое моральное право он имеет, его органы, людей по этому поводу таскать?
Ну вот, Господи. Например, и вот если вы посмотрите два часа последнего шоу, спасибо коллегам, что они нам разрешили его показать и процитировать этот кусочек, то таких обвинений, таких упреков будет очень много на разные темы.
Знаете, про любого абсолютно бизнесмена, который вдруг решил заняться политикой, можно леденящих душу истории таких, знаете, сколько нарисовать? Просто вот про любого. Я, поскольку сам много лет был в бизнесе, потом в политике, я знаю, что говорю. Нельзя отказать Саакашвили в умении преподать совершенно смешную анекдотическую историю, копеечную. Какой-то Богдан, какие-то автобусы в Абхазию, он это, из этого сделал какую-то геополитическую трагедию, какой-то ужас просто навел. Талантливо исполняет, молодец.
Ольга, вот я вас тоже спрошу. Смотрите, очень, вот вы знаете прекрасно ситуацию в Российской Федерации. Ну, не совершенно. Вы можете обсуждать разные какие-то там проблемы, которые в рамках дозволенного вам позволяется обсудить, но трогать бизнес там Владимира Путина и его друзей, ну, это немыслимо. Это слово вообще лучше не упоминать Владимира Путина, уж говорить про бизнес и его друзей, это просто смешно. Такого не может быть на российских федеральных каналах.
Я постоянно.
Про бизнес друзей. Да, прям про кооператив, да, Озеро. Да, да что вы!
Про виночерестера Алдугина, про ректора Литвиненко, да, по-моему, фамилия? Не далее, как, ну, посмотрите, я про это говорю на России.
Кому вы это говорите?
Людям.
Людям? Ну, ой!
На России,
ну, я на прям нарезочку нам пришлите. Я так люблю смотреть вас по телевизору. Правда. Ну, чтоб вы сказали, что вот Путин и его дружки разворовали страну.
Капитан России 60 минут, по-моему, то ли этот понедельник, то ли та пятница. Прямо специально. Что друг Путина, ректор Горного...
И что он, и дальше, что так? Друг Путина, и что он сделал-то?
Разбогател. С этим разбираться надо, говорю я.
Сколько раз это? Да, значит, про одного. Да. Что еще вы говорили, подружитесь?
Хорошо,
значит, вы такой один, и вы себе позволяете, хорошо. Но, тем не менее, этой темы как темы, вот так, чтобы кто-то последовательно, ярко, жестко вел.
Навальный только этим и занимается.
Да. В эфире федеральных каналов он из них не вылезает. И вот это вот зимой мы посмотрели ровно по федеральному телевидению, правда?
Я думаю, что его посмотрели гораздо больше людей, чем аудитория, значит, федерального телеканала.
Нет, вы ошибаетесь, Борис.
Слушайте,
его посмотрели миллионы по всему миру русскоязычных, но это совсем не аудитория Российской Федерации, не вся. И в России вас на канале 602 смотрит больше людей, чем вся аудитория фильма Навального. Это я вас уверяю.
Больше. 3-4 миллиона смотрят.
Огромное количество, огромная аудитория в федеральных каналах, она с YouTube.
Это аудитория огромная, но эти шоу смотрят примерно 3-5 миллионов.
Вы
человек,
отфильтруйте вот от ютубовских видео Навального российскую аудиторию и сравните. Вот россиян, сколько смотрит видео Навального и сколько смотрит вас в канале «Россия». Вы увидите, что это все-таки сравнение будет в вашу пользу.
Слушай, чем я занимаюсь? Я как бы говорю, какой крутой Навальный.
Да, ну хорошо. Ольга, я все-таки категорически буду настаивать на том, что нельзя говорить о бизнесе Владимира. Серьезно, так, чтобы вас не затоптали, чтобы это была не случайная реплика нашего Бориса Надеждина, нашего гостя.
Почитайте «Медузу», почитайте «РБК», «Ведомости».
Я вам говорю про федеральное телевидение, вы мне говорите про «Медузу». Я говорю про
федеральное
российское
телевидение. Да, там
здесь была ситуация, с чем она немножко схожа? Тем, что заблокирован был Михаил Саакашвили давно, он сам, по крайней мере, жаловался, но у него была какая-то вот эта трибуна. Какой внес вклад сам Михаил Саакашвили, безотносительно к тому, что вы уже сказали, вот этой критикой Петра Порошенко в это решение? Какая здесь доля обиды личной Петра Алексеевича на то, что он его, ну, поносит или там ругает, критикует, разоблачает в этих своих шоу телевизионных?
Ну, вы знаете, на личные обиды в политике может реагировать только очень слабый человек, и даже это решение Порошенко, оно это только и утверждает. Но, конечно, что оно имело свой эффект. И даже люди, которые близкие к нему, они говорят, что именно эта критика тоже была одной из таких веских причин, там, чтобы делать то, что он сейчас делает. Но, извините, ты тогда не можешь быть ни президентом страны, ни политическим деятелем, если ты какие-то личные вещи воспринимаешь и начинаешь на это реагировать, используя рычаги власти. Это ненормально. То, что он сейчас сделал, это шаг к диктатуре, к сожалению. И мы сейчас будем очень много работать в ближайшие недели, коммуницируя с международными организациями, с посольствами. И мы считаем, что такая международная обструкция нормальных демократических стран должна тоже произойти. Касательно Петра Порошенко. А ЗИК сам по себе – это маленький абсолютно телеканал в Западной Украине, он там был основан, а на самом деле на национальных каналах там же полная несвобода. Там ты не можешь не критиковать власть, там большинство сюжетов положительные касательно Петра Порошенко. Владеют этими телеканалами олигархи, то есть, которые уже с ним договорились, тут тоже это не очень далеко отошло от России на самом-то деле.
Да, от России я уже говорила, что не отошло, то, что его заблокировали, он попал в черные списки.
Один в один, да. Я вот этот пост читаю. все, кто там за, ну, против Саакашвили или проплаченный идет. То же самое в России пишут. Один в один. Знаете, сколько я там читаю постов, ровно буквально с тем же текстом. Что-нибудь, например, те, кто радуется тому, что Крым наш, или проплаченный, или идиоты. Ответ, неправда, ни то, ни другое. Вот и все. И вот делать из этого истерику, слушайте, этот эпизод про Саакашвили.
Нет, из чего истерику? Подождите, ну, из лишения того, гражданства, что, да, эпизод, это, ну это вообще серьезная история.
Это что плохая значит? История.
Это плохая
сказал,
история,
что он дискредитирует
она
президента Порошенко.
Да.
Но говорить, что вот из-за того, что Саакашвили лишили гражданства, все, крах, конец демократии и гибель, это смешно, товарищи дорогие. Этот эпизод вообще никак не повлияет на политическую конструкцию.
Вот, посмотрим. Вот никак. Это очень интересно. Как раз, да, Сергей из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте. Хочу сказать, первое, это, конечно, большая ошибка у Порошенко, то, что он сделал. И он за это, как и наша власть тоже будет отвечать, потому что, глядя на то, что сейчас творится в Украине, это как две лыжи, они параллельно идут, что в России, что в Украине. Одно и то же практически. Второе, вот выступает господин Надеждин, мне не нравится его вот это вот некоторое лукавство, что вот он тоже выступает против жуликов, воров. Ни разу я его не видел, чтобы он по центральным каналам в этих ток-шоу левых говорил, что этот вор, этот жулик, и что я против...
Ничего он не говорил, не говорил.
Никогда он не говорил, да, он,
вот пока... Мы в следующем, вот я, давайте так договоримся, мы в следующем, на следующей передаче нарежем, настрогаем все, что говорил про воров. Нет, ну вы нам пришлете эти самые коды, штрих-коды, и мы посвятим вам такой ролик.
Вот все, можно, что только, вы говорили. Можно только одно, значит, смотрите, я, когда говорю, я никогда не употребляю лексики типа жулики, воры, твари конченые, кровавый режим,
ну,
и так
это
далее.
Понятно, да.
Это
да.
На площадях Саакашвили, да?
Но вы нам
я другие
подборочку,
вещи говорю.
Хорошо.
Подборочку вам
подборочку
пишу.
Обязательно. Вот просто я обещаю нашим слушателям.
Час жизни.
Да, да. И мы потратим на монтаж, да. И мы все обязательно
Дядя
сделаем.
Путина ругаю, критикую.
Да, да, с удовольствием. Просто все посмотрят с удовольствием. Вы будете, конечно, да. Нельзя сказать, что в большом. Ну, наверное, вы будете там один,
ну,
но будете.
Да, попробуйте.
Хорошо, хорошо. У нас к нам сейчас присоединится вот бывший коллега по работе, что ли, можно сказать, Михаил Саакашвили в Одесской области. Мы обсудим вот такой момент, ну, он действительно карьерный момент. Стоило ли Михаилу Николаевичу вот хлопать дверью и уходить с поста губернатора Одесской области? Смотрите, всего лишь в мае прошлого года, как все понятно, там были трения, понятно были течения. Но вот я хочу кадры показать. Я сама это видела. Как приезжал Гройсман, как уважительно премьер-министр тогда новый, как его встречал Михаил Николаевич, как они ходили, обсуждали новый дорогу. Вот эти кадры посмотрим. Это, в общем, идиллии в какой-то профессиональной.
У нас останется 400 миллионов, которые нам нужны по Одесской таможне. Я думаю, что мы сегодня с руководителем переговорим и поймем, в чем есть проблемы, чем помочь для того, чтобы они начали накапливать ресурсы. Но здесь что важно, я видел здесь Одесской линии. У вас стоимость 2 миллиарда 200 миллионов, если мне память не изменяет.
Миллиард сто.
Это на участок. А вообще в общем 2200, да, сколько я понимаю?
Смотрите, это немножко разные дороги.
Я что, так плохо выгляжу, что я не выгляю разные дороги?
Я не имею в виду, что
я говорю, Одесса, Рени.
Да.
Сколько стоимость кошмарная? 289 километров, по-моему, да? 272. Сколько стоимость?
Значит, 17 участков, 1 100 000 000.
Всего?
Да.
Так.
На поточный средний ремонт.
Так.
Вот эти 17 участков. Кроме всего прочего, здесь обход Рени. 36 километров. И,
обход Рени же мы начали в прошлом году.
Да.
А сейчас еще они доработают. Там говорят, что
и, ну, потому что финансирование.
134 миллиона мы выделили.
102.
134. 102
ты
путаешь, что будет?
176.
Это по ДФР. 134 ДФРР, 134 миллиона. А, ну правильно, плюс 102 и плюс 100. Там где-то порядка 300 миллионов у вас есть.
Да. У нас по ДФРР сейчас мы прошли комиссию Минрегион Будера.
Мы уже утвердили, уже
постановлено.
Решение принято.
Ну и там дальше, дали Буды, как говорится, на Украине. Там дальше они говорят в Украине, дальше говорят о других делах, дальше они едут в порт, дальше они говорят о таможне. И как-то все, ну, понятно, что там проблемы. Но вы, Борис, скажите, пожалуйста, вот вы же тоже знаете и власть, и бизнес. Вы видели вот он ушел, он скажет, я не могу больше биться в эту дверь, мне не дают, мне вот я эти деньги выжил, а этих я не могу, меня обманывают с тем же там терминалом, с этим порту, вот этим таможенным, который я обещаю, обещаю, у меня не получается, я обманываю людей, они обманывают меня. Хлопнул дверь и ушел. Вот вы как этот шаг, вы, вот чисто политически, вы не думаете, что он на этом, ну он вот этот свою какой-то базис-то, он немножечко просел у него?
Во-первых, среда, в которой он оказался, она совершенно ужасная. Вообще все проблемы Украины, государства Украины современного, в меньшей степени связаны там, с действиями Путина там, или там, не знаю, Госдепа США, они в большей степени связаны с ужасающим качеством элиты и политической, и бизнес в Украине. В России она тоже не самая хорошая в мире, но в России, поверьте мне, гораздо чаще выполняются обещания, и есть и пределы, вот как бы, ну, какие-то есть, да, вот. В Украине есть проблема одна. Там, значит, вор на воре в буквальном смысле. То есть связь такая очень... Трудно провести грань между чиновником и бизнесменом. Да? У нас как-то все-таки это разошлось более-менее. Не идеально, но разошлось. Вот. И там поэтому он попадает в среду, в которой все, у всех все хорошо. Вот у всех все хорошо. Вот есть там прокурор, у него все хорошо. Там таможня, все хорошо. Все хорошо. Ну, приходит туда человек. Почему, собственно, я так думаю, Порошенко на него и поставил. Найти в Украине кого-то местного, кто бы не был вот с кем-то своим, нельзя. И вот, значит, они берут Саакашвили, который точно ни с кем, просто совершенно с луны подлетел, давай. Но Мишику, он же тоже парень такой, он начинает там пытаться что-то выруливать, какие-то там что-то свое делать тоже, да. Все напрягаются, как так, вас здесь не стояло, у нас все хорошо. И поэтому, на мой взгляд, это была задача нерешаемая, все это невозможно сделать. И сам подход, который пытался сделать Порошенко, я, кстати, его понимаю, взять в правительство там европейцев, там, тех, кто не связан, что-то пытался делать, он не работает. На самом деле, я так скажу, марсиане не помогут украинцам и инопланетяне ради собственной жизни, им самим придется пройти. И, к сожалению, Порошенко с этим, очевидно, не справляется. Почему, как, я могу отдельно рассказывать, да, это дело уж не в этом. Но это очень тяжелая задача. Вот проблема, с которой столкнулась Украина, даже кровью Майдана они не умыли. Вот это, понимаете, да? Крови много было, был заряд, люди хотели, теперь будет другая новая жизнь. Раз, 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 раз. И вчерашние герои Майдана, вчерашние герои АТО, бабах, смотрим декларации, все уже, это же ужас просто, что происходит. И я даже не знаю, как они из этого могут выйти. Здесь никакое там движение в Европу не поможет. Это такая тяжелая история. Это очень этот поколение должны пройти. Вот сейчас вы скажете, что я ужасные вещи говорю, да? А я скажу. Им диктатор нужен. Вот почему в России все-таки при Путине, там, при всех проблемах, да, жизнь как бы более понятной стала, чем была в 90-е годы. Потому что Путин авторитарный правитель. И он сумел из такого бесконечного бардака сделать систему не идеальную, да, не идеальную, но, по крайней мере, управляемую и понятную. Да. Цена, за которую за это заплатила Россия, тоже есть отдельная история. Да, там. Но, тем не менее, в целом порядка и предсказуемости больше в Российской Федерации, при всем при том, чем там. А там невозможно ничего прогнозировать и планировать. Вы не можете представить, там, кто будет следующим там, губернатором Одесской области или так далее. Это плохо, на самом деле.
Ну, вы знаете, в любом случае, это лучше, когда вы не можете предсказать, кто выиграет на президентских выборах, чем вы будете я жить с одним, чем вы предсказуемо умрете когда... при одном президенте и я проживете надеюсь, с ним всю жизнь.
Знаете, я
это плохо.
Вы как-то тьфу-тьфу, я боюсь сглазить. Хотя, не, да, я думаю, да. Все-таки дожить до того момента, когда Путин перестанет.
Все-таки вы надеетесь на это, но надежда...
Здоровье придется хорошее.
У вас фамилия вас обязывает надеяться, да. Что вы поживете еще при Путине. Но мы будем я, тоже
можно,
верить
можно,
в это.
Можно да. Одно слово? Я когда был молодой, горячий такой либерал, революционер, боролся с КПСС, там, да, я тоже считал, что правильная демократия, когда результаты выборов непредсказуемы. Вот теперь я думаю немножко по-другому. Я сформулирую. Плохо, когда они предсказуемы в том смысле, что Путин навсегда, да? Но еще хуже, когда вы даже представить себе не можете, кого волна вынесет на власть.
Нет, не волна, а все-таки нет, конечно, да. Никто не говорит о волне, кого вынесет, ну, конечно, зачем вы такие вещи говорите? Говорим о какой-то политической ситуации в стране, в которой есть партии, которые могут, у которых есть равные условия для конкуренции. И поэтому вы не можете предсказать, какая из них придет к власти, потому что они совершенно, наверное, какая из них вот, приведет своего лидера. И, кстати говоря, вот таким
когда
диктатором...
у вас 50 или 60 партий, равные условия конкуренции – это катастрофа для страны.
Не надо 50-60. Слушайте, вот давайте, вот зачем нам 50-60? Давайте 4.
Приехал Саакашвили, и у него своя сильная, новая партия.
Ну, а у него своя, она может быть, вот,
завтра,
кстати говоря, вот
еще,
Ольга.
Завтра я приеду,
Ольга говорит,
у меня будет своя
Ольга
новая.
Ольга нам говорит о том, что не просто своя, а она, к ней начали подтягиваться другие партии. Это уже объединенное движение.
В этом-то
это
и
вполне
проблема,
возможно, она составила бы силу трем другим. Не нужно 60, говорить.
В этом-то
60.
И проблема украинской политики.
Никакой проблемы в этом нет.
Она отличается в том,
наоборот,
что как только начинает тонуть капитан корабля, который сейчас тонуть, тут же от него все убегают, потому что у него рейтинг падает, и создают свои партии каждый.
Ну, очень
каждый
хорошо.
Создает.
Ну, очень хорошо.
И до тех пор, пока
очень
это
хорошо.
Будет происходить...
И
ну,
вот до тех пор, пока это будет происходить, там действительно будет, по крайней мере, похоже что-то на демократию.
Там будет бардак.
Но вот сейчас...
Лена, там будет
вот,
бардак.
Да никакого это, бардака там не будет. Почему там будет бардак?
Нет?
Почему?
Нет?
С чего вы решили? Нет, никакого бардака абсолютно. Нет, совершенно хорошо, не будет бардака.
Ладно.
Там будет 4 партии, у которых будет большее количество поддержки. Вот, допустим, не 60,
задам вопрос.
А 4...
Вот лидеры этих партий, эти люди по фамилии Яценюк, там, Турчинов, Порошенко, они... Кто их вырастил? Как звали эту девушку, из-при которой они были? Юлия Тимошенко, правильно?
Ну, и у нее тоже есть своя партия.
И у нее своя,
ну, и
у них
своя партия. Господи,
нормально.
И слава богу, почему
отлично.
Вы называете это бардаком,
отлично.
Для меня загадка. Кстати, вот я хочу добавить по поводу теории диктатора. Вот самого Михаила Саакашвили на его президентском посту можно было, наверное, у него была жесткая дисциплина. Он фантастические вещи сделал железной рукой у себя в Грузии.
Да, многое
и
удалось.
И вот таким
да.
много удалось.
Правда.
Вот, кстати говоря, он, почему я поэтому буду настаивать на том, что Порошенко его не просто так звал, потому что он там иностранец, который надо пристроить, а потому что ему хотелось все-таки что-то вычистить. Я думаю, что
я об этом и говорю,
добрые
да.
помыслы у него в голове,
не,
конечно,
я про
были.
Это сказал.
Да.
Я прекрасно понимаю Порошенко. Именно взять человека, как я назвал там, марсианина, да, слюной, да. там и воткнуть.
Да.
Но человек оказался вот. Ну,
Ольга, вот мы очень... теперь вас спросим, а вы не считаете, что вот это все-таки было, надо было из, ну пусть не дают денег, пусть обманывают, но я буду держаться хотя бы за эту государственную позицию, я буду сидеть да. губернатором, и у меня будет все-таки власть, пусть не обеспеченная финансово, но реальная, и так просто меня уже не сковернешь из Украины, по крайней мере. Как вы считаете, не сделал ли он ошибки, когда хлопнул дверью? Потому что нет все-таки свидетельств, что его выгоняли. Есть все-таки ощущение, что он сам уходил.
Ну, смотрите, а для чего там сидеть? Саакашвили, он человек, который привык показывать результат и делать это достаточно быстро. В этой ситуации, в которой он был, невозможно было показывать результата. Более того, он все свои дела, которые он делал, все проблемы, которые он идентифицировал, там невозможность самолета прилетать лоукоста в аэропорты и так далее, он это все проецировал на общенациональный уровень. И после этого он понимал, какая за этим стоит коррупционная схема, чьи интересы там защищаются, какого олигарха. Он начинал бороться с каждой проблемой на общенациональном уровне. Они даже сделали в Одессе Одесский пакет реформ, который должен был кардинально изменить там правила ведения там экономики, бизнеса, упростить их и так далее. Именно это испугало Порошенко, потому что он понимал, что да, у него как бы позиция ну, не очень большая по сравнению с там Украиной, там с министерством и так далее, но его влияние на процессы очень сильное, и поэтому уже через где-то там 2 или 3 месяца он на самом-то деле уже не мог иметь там никакой поддержки ни от кабинета министров, там, ни от президента. И уже начались эти ссоры. И на самом деле его ошибка была в том, что ему надо было сразу уйти. И тогда его рейтинг был достаточно высокий. А не ждать, пока уже станет всем ясно, что он уже ну, ничего не может сделать из-за того, что у него нет уже рычагов влияния, рычагов власти.
Ага,
просто там оставаться нет никакого смысла. Потому что он человек действия, он привык показывать результаты. И, кстати, о том, что там говорят, что он был плохим губернатором и так далее. Если посмотреть на те вещи, которые он сделал, на самом-то деле эти вещи никто не делал там последние 20 лет в Одессе, в Одесской области это точно.
Да нет,
если мы говорим там о Одесса-Рени, о таможне и так далее, то есть это никто никогда не делал. И, по сути, его достижения как губернатора, они достаточно впечатляющие. Но когда он начал трогать Одесский припортовый завод, у которого там есть интересы Мартыненко, который спонсирует Яценюка и партию Народный фронт, когда он начал задевать другие интересы, и люди поняли, что он недоговороспособный, да, что с ним нельзя там прийти, там, дать ему взятку, там, и он закроет на все глаза, потому что ему дали подчинение действительно прокуратуру и так далее. То есть, когда они это поняли, все, для них стало абсолютно ясно, что Саакашвили нужно убрать все инструменты влияния, вот, и сделать его таким вот посмешищем, чтобы он потом вот так и сказать, что вот, что ж он был, ничего не сделал, какой из него реформатор. То есть, это все было потом уже, это была с их там стороны абсолютно продуманная кампания.
Понятно, вот. Понятно. Поэтому ему надо было, наоборот, ему надо раньше.
Было, да, да, ему надо было, конечно, ему надо было уходить сразу, как он понял, что ничего уже не будет. А это было понятно достаточно быстро.
Хорошо, давайте посмотрим опрос московских прохожих. Как люди, вот просто люди, которых мы ловим на улице, представляют себе причины, по которым Михаила Саакашвили лишают сегодня украинского гражданства. Давайте послушаем.
За что Украина лишает гражданства Михаила Саакашвили?
Вообще, если честно, не понимаю этого. За что? Ну, потому что он ведет себя как идиот, вот честно. Клоун. Что он у себя в Грузии вел, что на Украине. А сейчас мы думаем, что он где-нибудь всплывет или в Литве, или в Эстонии, ну, где-нибудь там.
Наверное, потому что не украинец. Не знаю.
Честно говоря, я не очень знаю, кто это, но, скорее всего, он сделал что-то нехорошее.
Галстуки закончились на Украине.
Мне, в принципе, не интересно, лишают его гражданства или нет. Как-то этот человек мне не интересен своей персоной.
Ну, я особо не слежу за политическим вопросом, но чисто мое мнение, что Саакашвили просто что-то не так сделал в Украине, что нарушает украинское законодательство.
За дела его темные, которые в Тбилиси. А вообще, по-моему, политический момент чисто. От него избавляются. По-моему, он там надоел ему совсем. Наверное, как он же был губернатор Одессы, да? Ну, я, как я смотрел в новостях, по-моему, не очень справился с этой обязанностью.
Я вообще не слышал про это. Наверное, есть за что. А за что, не знаю. Не отслеживаю его судьбу.
А, может быть, он съел все галстуки и больше ему делать нечего здесь.
Ну, потому что он абсолютно клоун. Ну, клоун. Натуральный клоун, который абсолютно ничего не решает. Это какой-то цирк. Вот и все.
Не оправдал надежд.
Ну, раз лишает, значит, есть за что.
Я думаю, что, наверное, уже не угоден нынешней власти. Мне кажется, все в этом загвоздка. Хотя я не очень вникаю в эти моменты. Мне больше интересует то, что у нас в стране происходит. Но я думаю, он не пропадет. Я думаю, в Соединенных Штатах будет продолжать галстуки есть или что-нибудь в этом духе.
Поразительно. Ну, галстук помнят все. Поразительно здесь, какое высокое доверие все-таки украинским властям. Что есть за что. Раз власти украинского лишают, значит, есть за что. Это вот вообще-то вот вера в начальство в народе. Ну, она неискоренима. Да. Что в свое, что в чужое. Есть за что.
Я думаю, что здесь большее значение имеет тот жестко отрицательный образ Саакашвили, который наше российское телевидение, вообще пропаганда, заложила в мозги. Смотрите, про галстук все помнят.
Конечно.
Вот когда ты спрашиваешь человека, Саакашвили, а галстук? Это просто забили так голову, что уже адекватно и как-то критически оценивать то, что он делает, уже невозможно. Все, да. Все только про галстук. Я одну вещь хочу сказать вот Оле, как молодому политику. Я-то старый уже. Вот история такая. В том-то и состоит искусство политика, чтобы оценивать на берегу реализуемость каких-то задач и потом их решать. По всей вероятности, Саакашвили просто, то ли у него выбора не было, деваться было некуда, он просто не очень ясно понимал, куда он попал вообще. Но он через какое-то время понял. Но настоящий политик, он почти в любой ситуации умеет находить или компромиссы, или как-то расставлять задачи, чтобы все-таки свою работу делать. А тут получается совершенно фантастическая история. Его позвал президент страны. Там сказал, давай. Дали ему, как я понимаю, экстраординарные полномочия. Да? У него стало не получаться. В том, что у него стало не получаться, он начал обвинять каких-то конкретных людей. Да? Причем методика работы у него была простая, крайне. Этот человек вор, уберите его, господин Порошенко. Этот человек плохой, уберите его, господин Порошенко. Да? А Порошенко, если бы Саакашвили был, не боюсь этого слова, как политик содержательный, он бы понимал, что президент страны находится в огромном поле разных отношений с разными людьми. Да? И у него задача другого масштаба. И если к нему каждую неделю приходит губернатор, пусть даже особый губернатор, не рядовой, и говорит, этого убрать, этого убрать, этого убрать, президент начинает думать, так, баланс радости от того, что он работает, небольшой, а головной боли получает чудовищное количество. Вот любой политик понимает, что так долго нельзя. Понимаете, так невозможно. Вот все.
Оль, давайте мы с вами все-таки спрогнозируем, послушаем Игоря Михайловича из Москвы, и потом спрогнозируем, что же будет дальше с Михаилом Николаевичем. Игорь Михайлович, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Лена, добрый вечер, Борис. Я вам хочу сказать такую маленькую мысль, очень коротко. Ведь Порошенко его не просто ни в Житомир, ни во Львов поставил, ни в другой город. Он его поставил как вот говорят у воров, Одесса мама, Ростов папа. Вы понимаете, что такое Одесса? Ну просто воры, которые там, в Одессе, они просто ему не дадут работать никогда. Он это прекрасно знал. И он на этом обжился.
Да, ну, спасибо от всех одесситов за то, что имидж их города. Но они под многим подпишутся. Вот я вот сейчас не буду говорить, что нет, Одесса, она другая. Одесситы подпишутся под тем, что в руководстве города, области есть люди, нечистые на руку. И действительно проблема Саакашвили была в том, что он в этот, как сказать, муравейник, мягко сказать муравейник, а на самом деле Борис подсказывает правильное слово, влез вот действительно вот так вот, плюхнулся, и что мы увидели, что получилось. Ольга, нам сейчас важно понять, что дальше. Смотрите, вообще по логике он же даже въехать не может. Если сейчас вот он прилетает на территорию Украины, в Борисполь, в аэропорт, ему говорят, а вы кто? У вас тут этот паспорт, он аннулирован. Другого паспорта у него нет. Он как гражданин Европы мог бы въехать в Украину без визы, но у него нет другого паспорта. То есть он вот сейчас, как я это вижу, он остается за пределами страны. Но он при этом говорит, что он не оставит Украину, что его движение будет с ним. Как вы это технически сейчас все представляете? На ближайшие 3 месяца опишите нам картину, пожалуйста.
Смотрите, еще маленькая реплика сначала. Знаете, очень тяжело давать отцепу человеку, который построил за 10 лет самую успешную страну на постсоветском пространстве. Это касательно там оценок Саакашвили как политика, там его ошибок и так далее. А касательно того, что дальше, ну, смотрите, у всех же, у каждого законодательства, у каждой страны есть положение, которое говорит о том, что если начальник издает незаконный указ, ты не должен его выполнять. То же самое в ситуации с Саакашвили. Если Порошенко сделал такой шаг и незаконно, а это так и есть, потому что мы сегодня общались и в Генеральной прокуратуре, и в миграционной службе, и мы понимаем, в принципе, какие там юридические основания, а юридически правильных оснований там нету, лишить гражданства, то в таком случае мы, как граждане Украины, не согласны, и ни Михаил, ни мы не будем выполнять такой указ президента. Поэтому мы готовимся, дату еще мы не обозначили, но мы готовимся к тому, что Михаил переедет в Украину, и всеми способами, которые надо будет принимать, предпринимать, большим количеством активистов мы будем его встречать, и он попадет в страну, и он будет гражданином этой страны, он будет здесь на законных основаниях оставаться. Чего это будет стоить, и как это все будет происходить, ну, мы не знаем пока что, это, наверное, зависит больше от того, сколько ошибок сделает власть. Но то, что он вернется и будет здесь в Украине, продолжать это точно. То, что это вызовет еще большее сопротивление, еще больше протест осенью, это тоже точно. Не знаю, я бы на месте власти, боясь Саакашвили, не делала бы таких шагов. Из-за этого это мне напоминает, вот, знаете, когда человек в панике, он делает очень много ошибок. Вот сейчас именно такое ощущение.
Ой, то есть я вас правильно, подождите, я вас правильно понимаю, что сначала вы пытаетесь юридически это оспорить. Если это не получается, он все-таки садится в самолет, он приезжает, его там останавливает граница, но вы всем своим движением пытаетесь пограничников принудить к тому, чтобы они его пропустили. Так, что ли, получается?
Юридически оспорить это будет очень сложно из-за того, что суды могут тянуться полгода, год и 2 года. Понимаете, это же очень долгая процедура. Из-за этого на самом-то деле и не будут это тянуть, это тоже понятно. Из-за этого мы будем требовать нам надать все документы, чтобы вы понимали, еще до сих пор ни у адвоката Михаила Саакашвили, ни у него, ни у нас нету ни одного документа, в котором было бы обоснование, почему именно его лишили гражданства.
Понятно. Ольга, спасибо большое. Просто у нас секунды остаются. Мы должны завершить на том, что будем надеяться, что все-таки разум возобладает и все будет хорошо.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Maybe that's what makes it fun. We don't know what's coming. Ooh. But you got me and I got you. Can't stop this if we wanted to. You got me and I got you. I like us when we're unpredictable. Cause that's what love is for.
We don't know which way it's gonna go. I like to spend it.